Здравствуйте. Я думаю, что в нашей жизни очень много интересного. Вообще жизнь – интересный процесс. А когда еще она открывается глазами художника, потому что смотреть и видеть – это два разных процесса. Ну, как физически смотрят все, а видят что-то интересное, необычное, глубокое, замечают, примечают в жизни – художники. Ну и опять же, не обязательно люди профессионально рисующие, занимающиеся искусством. Художник всякий, кто любит искусство, кто наблюдает жизнь, интересуется жизнью. И поэтому вот сегодня один из художников такого философского, такого вдумчивого отношения к жизни, к природе, к портрету, Олег Леонов, мой давний товарищ, друг. Олег, я тебя рад видеть. И представлю, это заслуженный художник России, действительно член Академии художеств, ведущий художник студии имени Верещагина. Потому что ведь это важно. Важно вот, как сформировался человек. И человек формируется, может быть, постоянно. То есть, вот если он уже не меняется, то, скорее всего, он или болен, или толерантен полностью. То есть, высшая степень толерантности – смерть. То есть, не то, что сегодня называется толерантностью. Олег, расскажи вот как-то о твоем становлении, о детстве, о твоем пути в искусстве, как все начиналось. Потому что это, я думаю, очень важно и интересно. Вот. Да и составляет это вот тот мякиш. Вот если взять хлеб, да, у него есть мякиш, есть корка. Вот этот мякиш – это детство, мне кажется.
Ну, детство мое прошло на территории бывшей великой, как говорится, Болгарской империи, или я не знаю, как ее назвать, где жили великие наши предки булгары. Да, это территория современного Татарстана. Да, мои как бы предки были переселенцами, естественно. Они с западных земель, их переселяли, чтобы осваивать Поволжье, Урал, Сибирь. И потихонечку вот все это шло до Дальнего Востока. Да. Ну вот мои родственники там осели, как бы, и вся моя жизнь была именно связана вот с этими булгарскими курганами, нераскопанными могилами, некой такой загадочной такой ландшафтностью, да, которая, в общем-то, выбивалась из общего такого пейзажа, потому что ты выходишь на улицу, спускаешься во овраг, поднимаешься и видишь огромный курган. Потом еще один, да. Ну, в детстве мы как бы, они нам служили только для того, чтобы забраться и спуститься на санках вниз, потому что это было очень интересно, скорость и высота полета.
Никто не подозревал, что
Да,
это
да, да. А
такое.
потом уже как бы когда повзрослели, уже стали расспрашивать, что это, почему, как, да. И оказалось, что, в общем-то, я жил в таком историческом месте, где, кстати, до сих пор ищут ворота, золотые ворота Булгарского ханства, да, и не могут найти, где они спрятаны. Что с этим творится, потому что раскопки, которые там ведутся, это находят золотые монеты, предметы быта, да. И, как рассказывали мои предки, когда климат был несколько иной, но там выращивали арбузы, дыни, виноград. И это застала вот все моя бабушка. Но изменение климата было таково, что все это гигантскими шагами ушло и пришло в нашу современность, да, и теперь эти земли, как бы, они совершенно другие. Но впечатление детства, вот то, что было сформировано вот этим вот ландшафтом, великими реками, потому что рядом великая река Кама и такая же великая Волга, и до сих пор идет спор, а кто более велик, да? Кама или
не
волк.
Не спорю, это просто вместе в падении.
Да, да.
Ну, как бы, допустим, Ака, да, она вместе в падении в Волге, она шире в Волге.
Шире, да.
Поэтому что куда впадает.
Ну, да, это Камское устье, да, вот это смотришь, и нет берега, да. Тоже впечатляет, и ты окажешься как будто совершенно в другом мире. Вот, и хочешь увидеть этот берег, и когда видишь этот берег, сразу какая-то надежда, да. Вот. И на этих землях выросли многие мои современники, математики, ученые. Ну, например, всем известный вот, математик Бутлеров. Вот, жил в соседней деревне, да? Известная мировая величина. То есть для меня это тоже было только название, так, ну, Бутлеров, вот и все, да. А потом я узнал, что он математик, когда стал уже более взрослым, да. Вот, если проехать немножко подальше, мы оказываемся в Елабуге, там родился великий русский художник Шишкин, да. Вот, и мы с ним как бы гуляли по одним и тем же местам, вот. Он видел в этом образ, великий образ своей русской природы, а я видел в то время только грибы, ягоды. Вот, меня интересовало. И, то есть, вроде бы одно и то же место, но была разная совершенно задача. И когда я первый раз, ну, приехал на место, вот, где была написана его картина «Корабельная роща», я стал искать огромные сосны, мачтовые, да, вот, и то место, где было все написано. А меня привезли прямо в это же место. Ничего такого я не увидел. Но, видимо, надо было обладать каким-то таким сакральным взглядом, что ли, чтобы был дар какой-то Божий, чтобы увидеть в этом месте именно корабельную рощу.
Я думаю, поменялось очень
много. Ну, и поменялось все, конечно, да, и все поменялось. Потому что это же вот фактически предуралье. Вот это место Великого Булгарского царства. Дальше начинался Урал. Уже другая цивилизация там. Что там было, как. И это тоже уже отдельная история. Но вот эти вот возвышенности, вот эти холмы, вот этот замечательный мед на пасеках, вкус этого меда в детстве, да? Когда ты приходишь на пасеку и весь искусанный пчелами, довольные, тебя угощают медом со свежим хлебом. Вот. Это, конечно, запоминается, потому что такого душистого меда я больше нигде не встречал. Это вот до Башкирии от нас.
Ну,
там...
это известно, вот это башкирские липовые рощи.
Да, и это, до Башкирии, ну, нет, от нас, ну, там, да, 70 километров. Mm-hmm. Потому что вот эти вот возвышенности, которые как раз и создают вот этот колорит. То есть это не великая русская равнина, а именно уже вот возвышенность, то есть начало предуралья. Дальше там Урал, там дальше Сибирь, и дальше уже все это необъятное, вот эта территория. Ну, наверное, вот это все и как-то формировало,
ну,
да.
Ну, как родители относились?
Ну, вообще, родители, твоя... конечно, были всегда против, потому что родители хотели, чтобы я был агрономом, там, чтобы занимался попроще, сельским, да? Хозяйством. Бабушка всегда говорила, вот хорошая профессия, будешь все время на чистом воздухе, как это так твой отец. Отец был агроном, выращивал хлеб, и вот говорит, будешь как отец ездить на машине, дышать свежим воздухом. Ты подумай. Но потом как-то все складывалось так, что все наоборот, да, и, естественно, и вот я благодарен своим родителям, что они никогда не перечили и не говорили, что вот нет, мы сказали, вот будет так и так. Они смотрели на все это как вот на некую игру, и ребенок сам выбирал себе свой путь. И смотрели, как это серьезно и как надолго это все останется. Вот. Ну, постепенно я стал узнавать, что по линии бабушки, по линии матери, оказывается, были иконописцы. То есть и все иконы, которые были написаны в деревне, были написаны вот моим родственникам. Вот. Ну, тоже я не придал этому некого значения, почему это
тем
так.
Тем более в советское время.
Ну да,
время,
да,
это,
иконы,
это
иконы.
Это не было самоценностью.
Единственное, что меня всегда мучил один вопрос. То есть, вот, что в нашей деревне, как бы, да, что в наших местах, любимая святыня, это был Иоанн Креститель. И все храмы, а там храмов было всего 2 или 3, все храмы были посвящены Иоанну Крестителю, что, в общем, довольно-таки редко у нас в России. И иконы, которые были у бабушки, висели, Это тоже в основном усечение головы Иоанна Крестителя, само крещение в чаше и все, что связано с Иоанном Крестителем. Я подумал, ну, как вот так вот. А потом оказалось, когда ломали храм в деревне, жителям сказали, забирайте весь этот, всю эту утварь и по домам. И оказалось, что у всех в деревне оказались храмовые иконы дома, потому что храм был сломан. Вот. И на месте, естественно, был поставлен клуб, как обычно. Вот. И вот эти иконы храмовые в доме, они, конечно, вот, ну, давали некоторое другое совершенно настроение. То есть я когда вот был маленький, и это огромная икона двухметровая в углу.
Она большая была, да?
Конечно, они большие. Двухметровые иконы в красном углу.
И, это иконостасная.
Да, и вот это все вот придавало такое, как вот я думал, у всех должны были иконы. И когда я приезжал в гости в другие там деревни, ну и вообще дома, у всех иконы были небольшие, да, и все это как-то, и мне всегда как-то вот будоражило, почему огромные иконы у нас в домах. А потом оказалось, что вот история очень была простая, да. Вот. И история этих икон, она тоже была трагична, как и история этого храма, да, потому что вот это воздействие, видимо, да, потом вот сам сюжет высечения головы Иоанна Крестителя, ну вот при мне, я помню, один мужик на улице, напившись, вынес иконы и стал рубить их топором. Вот. Но они были большие, и топор сломался. Топор сломался. Вот. И помню, бабушка мне говорит, а я приехал на каникулы очередной раз, она говорит, сходи на кладбище, говорит, на кладбище, говорит, вот икона, говорит, разрубленная. Василий Житин, говорит, взял, говорит, топором все разрубил. И приходи, посмотришь. Я прихожу, а там около ограды лежит икона, вся изуродованная, значит, Иоанн Креститель. С позолотой, все как положено. Ну, видимо, это, наверное, скорее всего, вторая половина 19 века. Вот. Я ей говорю, а что делать? Она говорит, возьми, это реставрируй. Это, говорит, будет то, что надо. Взял эту икону, вот, привез к себе домой. Долго она у меня лежала. Вот. А потом уже, через какое-то время, нашелся человек, который помог ее отреставрировать, сделать. Реставрация была такой бережной, не стал ее подновлять всю полностью, отреставрировал то, что осталось. И, наверное, это было самое мудрое решение, да, и вот эта икона до сих пор, она у меня, да. Человек, который это рубил, потом сошел с ума и утопился. То есть вот такие вещи, да. К сожалению, до сих пор храма в деревне нет, и, в общем-то, и люди как бы вот живут с этими иконами до сих пор. То есть они стоят в домах и несут некую такую вот миссию.
Но тебя рисовать-то потянуло с детства, то есть фактически...
Да, да, это было как-то вот...
Почти не колебался и...
Вот. Нет, да, мне понравилось. Но понравилось почему? Был такой, в общем-то, случай, да. Мы жили в таком в получастном доме. То есть это был большой дом, там жило две семьи. В середине это было рабочее место отца, он там работал, он занимался заготовкой семян, которые, в общем, потом развозились по всей республике и их высаживали, как бы вот, чтобы содержать семенной фонд. Вот. А в соседнем, в крайнем, значит, доме, это был огромный дом, в крайней, как бы вот, в избе жил один молодой парень, вот, и он очень хорошо рисовал. И я всегда ему завидовал. Вот он как-то показал мне, как он нарисовал Юрия Гагарина. Ракета, Юрий Гагарин в шлеме. Ну, так красиво, цветными карандашами. Я смотрел, и мне было так захотелось сделать точно так же. То есть даже вот, я, вот эта зависть такая здоровая. Я в школе стал тоже рисовать. И мне это настолько понравилось, ему показывать. А он мне покажет еще что-нибудь, и мне еще больше нравится. Ну, и учитель в школе говорит, что вот вам надо, ну, как-то уделить этому более серьезное внимание. Ну, мне это тоже понравилось. Вот. А тогда же были художественные школы. Мы уже переехали в небольшой городишко. Это уже была другая же республика, не Татария, это уже была Марийская ССР. Вот, переехали, и мать меня определила в эту художественную школу. Тогда учились 4 года в этой школе, да. И, конечно, вот были очень хорошие учителя, хорошие педагоги. И они, мы же там не, как говорится, не говорили о высоком искусстве, да, о том, что как стать там Репиным, там, Леонардо, еще чем-то. Все было очень просто. Это была игра. Такая игра, и в перерывах, значит, бегали на перегонки, педагог заставлял отжиматься, кто больше отожмется. В общем, вот все это, боролись между собой, то есть борьба была настолько популярна, как сейчас вот нам показывают в наших Кавказских республиках. То есть борьба была очень популярна. И вот бороться с друг другом, это было любимое наше занятие. И все это вот на уроках, на практиках, на пленэре на каком-то, все это вот так вот происходило. И в то же время мы там рисовали там цветы, крапиву, там, деревья какие-то, да. Вот, ездили на практики, на какие-то города, там, ну, городишки. И все это была такая игра, и этим так интересно было заниматься. И как-то педагог говорит, а кто из вас сможет на морозе написать этюд? Мороз 15 градусов, акварелью. Вот. Как вот? Ну, мы приносим, значит, все течет. Ну, никак. Ну, не ложится краска. Что делать?
Потому что она просто замерзает.
Она замерзает, течет. А он говорит, а я вам сейчас открою маленький секрет. Как это можно все сделать? И открывает секрет. Значит, берете обыкновенную бумагу. Но акварельной бумаги, конечно, не было. Ее не купить было. Это удел был уже московских жителей. Там ватман. Он говорит, берешь ватман, трешь его шкуркой. Вот. Обшкуриваешь эту бумагу. И пишешь. Теплую водичку наливаешь. И как раз и успеваешь написать. Потому что бумага, она рыхлая. Впитывает, и вот эти вот акварели, такие, знаете, полузамерзшие, полутакие высохшие, когда их приносишь, они еще как бы опять оживают, как будто плачут, да, и ты кладешь, они досыхают. Получается невероятно какое-то такое чудо какое-то, да, то есть написанное там на морозе. Конечно, руки отмороженные, до сих пор вот руки мерзнут, наверное, с детства все это вот были отморожены. Но это был такой некий драйв, это была игра, которая переросла потом, конечно, в серьезное увлечение. Да? И потом, конечно, захотелось все это продолжить и уже встать на совершенно другую ступеньку. Да?
То есть там потом было училище?
Да, да. И, ну, я как бы вот не был, наверное, таким одаренным, чтобы поступить даже с первого раза в училище. Я первый раз поехал, а тогда было все просто. Дорога дешевая, страна большая, все свободно, денег много было, не надо. Поехал поступать, мне посоветовал мой педагог в Чебоксар. Чебоксарское художественное училище. И, а почему я туда поехал? А мне понравилось, как оно расположено. Оно расположено на берегу Волги, на высоком холме стоит училище бывшей церкви. Понимаете, куполов нет, ничего нет, храм. А в храме люди занимаются искусством. Вот. То, что это храм, я уже узнал через несколько лет, намного позже. И вот, а ведь храмы ставились на самых красивых местах. И вот Чебоксарское художественное училище, вот, сейчас, наверное, многие уже и не знают, располагалось как раз в храме. Вот. И место было какое-то, тянуло туда, понимаете, там дворик такой, заброшенные могилы, вот это все, плиты какие-то непонятные, знаете, это все, вот ограда вот эта старая, выходишь в вид такой красивый, особенно закаты такие, вот я там сдавал экзамены, ну, получил, по-моему, двойку за что-то, уехал. Пошел в школу опять учиться, значит, но меня только это больше разозлило. Вот я стал готовиться и потом решил, что нет, больше туда я не поеду. Ну, как-то вот не захотелось мне туда. Вот, и поехал в Казань на свою родину, как это, в Татарию. И родина, в общем-то, открыла ворота, двери, да, и я поступил. Я был единственный тогда, кто сдавал экзамены масляными красками. И вот был там такой педагог, по-моему, Гимаев фамилия. Да, то есть известный татарский художник, народный. Вот он забегает и говорит, кто здесь маслом сдает? Кто маслом пишет? А маслом нельзя было сдавать. То есть нужно было писать или гуашью, или акварелью. Я думаю, ну сейчас снимут с экзаменов, и опять ничего не получится. Он подбегает и смотрит, и по плечу меня и начинает хвалить и говорит: молодец, только смотри, не размыли, значит, давай, давай, молодец, молодец. Как тебе в голову пришло, говорит, маслом сдавать, надо будет, чтобы все так делали. Ну и я поступаю. Поступаю в это училище, значит, а оно тоже было старинное, там учился Фешин в свое время. Вот. И место было такое очень интересное.
Ну, и преподавал там.
Да, и преподавал. Вот. Хотя и оно располагалось немножко в другом месте, где, когда я уже поступил. Это было новое здание. Ну, не то, что новое, но другое здание. Потому что Фешин учился в бывшем... там был авиационный училище, авиационный институт. Потому что перед войной, в 36-м году, страна готовилась к войне, и училище было отобрано, и был создан авиационный институт КАИ. Вот. И училищу дали другое место. Чуть-чуть подальше, на Комлева, 16. Вот. Вот на Комлева, 16, вот это двухэтажное здание с хорошим двориком, да, и пошло вот это обучение. И что интересно, ведь Казань в то время это был один из самых криминальных городов России, мы все знаем, да, вот эти банды Тяп-Ляп, Ходи Тактаж, да. То есть нужно было всегда быть готовым к тому, что с тебя снимут шапку, отнимут деньги, там, бутерброды могут забрать там, с колбасой, да. То есть вот на таком уровне. И, естественно, когда я поступил, сокурсники, они сразу мне прочитали этот ликбез, что ты должен быть спортивен, не пить, не курить, заниматься искусством. У нас в перерывах в училище всегда играли в волейбол. То есть всегда. Между курсами. Игра в волейбол даже была в ущерб иногда занятиям. Соревнования были между курсами. И вот эта вот такая спортивная подготовка, да, вот, ну, такая вот она, конечно, вот дала о себе знать. И когда я оказался уже в другом городе, в армии, для меня было дико, что люди курят или пьют, понимаете? То есть вот...
То, что есть такие люди?
Да, 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 это было для меня как бы нонсенс какой-то, да. И вот, потому что, ну, Казань в то время, вот это вот Казань, как бы вот это вот некая такая криминальная, хулиганская, да, там молодежь было зазорно пить и курить. Ну, просто зазорно. Если ты пил и курил, то есть это... Можно было... Тебя могли просто жестоко очень за это наказать. Сейчас, в наше время, я смотрю на это как-то вот, ну, как будто это, знаете, ну, некая легенда придуманная.
Сейчас,
да,
в основном женщины больше курят.
Да, да, да. А тогда это было так. Ну, и Казань был, это, конечно, регион, как всегда, он был очень активный, развитый, потому что вот это вот смешение кровей, вот это славянских, мусульманских, давало такой замес энергетический, да. И в Казани недаром же там и память о Державине. Державин был тоже как бы вот, ну, или наполовину, или полностью татарин, да. Там, значит, Маяковский начинал свою карьеру, да. Там Шишкин формировался как художник, да. Там Шаляпин. Шаля. Да, там, ну, не говоря уже о Алексее Максимовиче Горький, пьеса «Горького на дне», там издание это сохранилось. И вот это вот все, вот эта вот вся культура мощнейшая. Один только Казанский театр чего стоил, да. И сама вот эта галерея, ну, искусство, то есть она давала, ну, такой, ну, некий такой толчок к развитию, ко всему. Плюс нас окружали учителя. Мы, конечно, не ценили это. И в то время же было, ну, абсолютно без разницы, кто он, народный, заслуженный, есть у него работа там-то, там-то. Все определялось вот по человеку. Как он относится к тебе, что он говорит, как он тебя учит. Вот у меня был учитель такой, Борис Иванович Майоров, а у него, оказывается, работы в Русском музее. Я узнал только, когда первый раз приехал в Петербург, в Ленинград, да. Вот, о, смотрю, думал, однофамилец. Приезжаю, спрашиваю у его супруги, а супруга Юдина Татьяна Михайловна. Это внучка великого русского художника Рылова. Вот все знают картину, ну, тогда знали, в «Голубом просторе», где летят вот, вот гуси, да, летят вот на фоне реки в «Голубом просторе». Известная вещь, ее часто печатали. Вот, она была его супруга. Это вот чета такая живописная. То есть вот они как бы вот и научили нас живописи, вообще любви к искусству. Любви к краскам, вот к этому вот валеру, вот, к запаху масла.
К хирургу Юдину не имеет отношения? Портрет у Нестерова есть как раз.
Может быть, но мы же не спрашивали. Может быть,
помнишь,
и...
да?
Да, да. Может быть, это одна ветвь. Может быть, одна ветвь, да. Потому что когда она нас привела к себе на квартиру, это уже было, конечно, уже когда я заканчивал училище, потому что она, видимо, понимала, что, ну, надо показать. У нее вся квартира была завешена этюдами Шишкина, Рылова, Серова, понимаете. Ну, для меня, ну, что Рылов, что Шишкин, что, понимаете, наверное, там и был и Левитан, какие-то этюды небольшие. То есть они коллекционировали это, тогда это все было доступно как-то. Вот. Ну, я посмотрел, да, здорово, интересно было. И не было никакой, знаете, такой зависти, вот у них есть, у меня нет. Я просто посмотрел, как вот на живопись такую интересную.
Да, да.
Да, и все. И больше я там никогда не был, да. Но то, что вот они передавали, и то, что вот та среда, в которой они жили, да, вот только сейчас вот понимаешь, что какие люди тебя учили.
Ну, вот это вот очень важно. Среда, в которой формируется человек. Дорогие друзья, мы продолжим наше общение с Олегом Леоновым. Всего вам доброго.